Глава 15.
«Не более 7 метров и не меньше 4», — ответил важный и самодовольный молодой человек, выступавший свидетелем. «Нет, я никого не заметил».
«Метров 5», — предположила девушка по имени Кэтрин Смит, перепуганная так, словно убийство произошло только что.
«Может, чуть побольше», — добавила она тихонько.
«Около 10 метров», — заявил Ральф Джойс, брат Мириам. «Я первым сел в лодку». У него были такие же рыжие волосы и серо-зеленые глаза, как у сестры, но все внешнее сходство терялось из-за тяжелого прямоугольного подбородка. «Сомневаюсь, что у нее есть враги», — продолжил он. «Такие, которые могли бы ее убить».
«Я ничего не слышала», — искренне заверила Кэтрин Смит.
Ральф Джойс и Ричард Шулер подтвердили, до них не донеслось ни звука. От многочисленных повторений эти факты утратили для Гая ужас и драматизм, превратились в глухие удары молота, навечно забивающие произошедшее в память. Поразительно, в момент убийства 3 человека находились буквально в 2 шагах от Мириам. Только маньяк осмелился бы подойти так близко.
«Вы были отцом ребенка, которого потеряла миссис Хейнс?»
«Да». Оуэн Маркман сидел, сгорбившись и опираясь на руки с переплетенными пальцами. Вживую он смотрелся не так сногсшибательно, как на фотокарточке. Все портил угрюмый и перепуганный вид. Он был в грубых серых сапогах из оленьей кожи, словно явился в суд прямо с работы в Хьюстонском порту. Гай подумал, что Мириам бы этого не одобрила.
«Вы знаете, кто мог желать смерти миссис Хейнс?»
«Да». Маркмен ткнул пальцем в сторону Гая. «Вот он». Все посмотрели на Гая. Он сидел выпрямившись и глядя Маркмену в глаза. Впервые он всерьез заподозрил в убийстве именно любовника.
«И какова же причина?»
Оуэн Маркмен долго мялся, бормоча что-то нечленораздельное, и, наконец, выжил из себя. Ревность. Он не смог назвать ни одного правдоподобного довода в пользу своих слов, однако потом обвинения в ревности посыпались со всех сторон. Даже перепуганная Кэтрин промямлила. «Наверное, он ревновал». Адвокат Гая усмехнулся. В руках у него было письменное свидетельство от Фолкнеров. Эта усмешка вывела Гая из себя. Он на дух не переносил адвокатов и все, что с ними связано. Судебный процесс он считал жестокой игрой, в которой ставят цель не выяснить правду, а поймать оппонента на какой-нибудь мелкой формальности и любой ценой настоять на своей правоте.
«Вы отказались от важного проекта», — начал коронер.
«Я не отказался», — поправил Гай. «Я снял свою кандидатуру, прежде чем проект был мне предложен».
«Вы телеграммой отправили свой отказ, не желая, чтобы жена поехала за вами. Но когда, находясь в Мехико, вы узнали о выкидыше, вы отправили в Палм-Бич еще одну телеграмму уже с согласием. Почему?»
«Потому что знал, что после потери ребенка она за мной не поедет. Я подозревал, что она хочет бесконечно тянуть с разводом. Тем не менее, я намеревался встретиться с ней и обсудить этот вопрос». Его адвокат недовольно поджал губы. Он рекомендовал Гаю не упоминать развод в связи с внезапной переменой своего решения. Однако Гай собирался говорить правду, а дальше пусть делают с этой правдой, что хотят.
«Как по-вашему, миссис Джойс, муж вашей дочери способен пойти на убийство?»
«Да»,
— ответила миссис Джойс, слегка вздрогнув. Ее темно-рыжие ресницы были по обыкновению опущены, чтобы никто не видел направления ее взгляда. «Он хотел развода». В ее словах отметили противоречие. Только что она утверждала, что ее дочь хотела развестись, но Гай не давал согласия, потому что все еще любил ее.
«Если оба хотели развода, а мистер Хейнс только что заявил о своем желании, почему они до сих пор не расторгли брак?»
В зале послышались смешки.
Два приглашенных дактилоскописта не могли сойтись во мнениях по поводу классификации отпечатков. Продавец скобяных товаров, в магазин которого Мириам заходила накануне смерти, затруднился определить пол ее спутника, а когда признался, что ему велели отвечать, с ней был мужчина, это признание потонуло во взрыве хохота. Адвокат Гая произнес страстную речь о том, что его подзащитный находился в сотнях миль от места событий, о том, что несколько человек подтвердили его алиби, о том, что семейство Джойсов путается в показаниях, но Гай был уверен, что лишь его собственная искренность и прямота очистили его от всех подозрений. В заключительной речи коронер предположил, что убийство совершено маньяком, вердикт был вынесен в отношении неизвестного лица или лиц, и дело передали полиции. На следующий день, как раз когда Гай выходил из дома, ему принесли телеграмму следующего содержания: «Наилучшие пожелания с Золотого Запада», без подписи. «Это от Фолкнеров», — быстро пояснил он матери. Она улыбнулась. «Передай Анне, чтобы хорошо заботилась о моем сыночке». Она нежно притянула его к себе за ухо и поцеловала в щеку. В аэропорт Гай приехал, все еще сжимая телеграмму Бруно в руке. Разорвав ее на мелкие части, он бросил их в проволочную корзину на краю поля. Обрывки бумаги проскочили сквозь ячейки и весело заплясали по залитому солнцем асфальту, как конфетти на ветру.